Глава 26. Каноника Пеннифазера отправили на такси в Британский музей. Мисс Марпл, старший инспектор, устроил в гостиной. Она не будет возражать против того, чтобы подождать его здесь минут 10. Мисс Марпл не возражала. Она была рада возможности сесть, оглядеться и подумать. Отель Бертрам. Столько воспоминаний. Прошлое слилось с настоящим. В ее памяти всплыла французская фраза «Plus ça change, plus c'est la même chose». «Чем больше все меняется, тем больше остается прежним» — фраза известного французского журналиста Карра, 1808-1890. Она поменяла местами части предложения «Plus c'est la même chose, plus ça change». Чем больше все остается прежним, тем больше меняется. «Правда и то, и другое», — подумала она. Ее охватила грусть по поводу и отеля Бертрам, и себя. «Интересно», — гадала она, — «что еще нужно от нее старшему инспектору?» Пожилая дама чувствовала в нем целеустремленность и возбуждение. Он производил впечатление человека, чьи планы наконец-то начинают осуществляться. Для старшего инспектора Дэви это был день начала операции. Жизнь в отеле Бертрам текла как обычно. Нет, решила мисс Марпл, не как обычно. Чем-то она отличалась, хоть мисс Марпл и не могла определить, чем именно. Скрытой тревогой, может быть? «Все в порядке?» — добродушно спросил папаша. «Куда вы меня теперь поведете?» «Мы нанесем визит леди Седжвик». «Она живет здесь?» «Да, вместе с дочерью». Мисс Марпл встала, огляделась вокруг и прошептала. «Бедный Бертрам». «Что вы хотите этим сказать, бедный Бертрам?» «По-моему, вы хорошо знаете, что я хочу сказать».
«Ну, если посмотреть с вашей точки зрения, то, наверное, знаю».
«Всегда грустно, когда уничтожают произведение искусства».
«Вы считаете это место произведением искусства?»
«Конечно, и вы тоже».
«Я понимаю, что вы имеете в виду», — признался папаша.
Словно бузина буйно разрослась на меже. С ней ничего нельзя поделать, остается только выкопать весь куст.
«Я не слишком разбираюсь в садах, но если использовать в качестве метафоры плесневый грибок, то я согласен».
Они поднялись на лифте и прошли по коридору до углового номера «Люкс», который занимали леди Седжвик с дочерью. Старший инспектор Дэви постучал в дверь. Чей-то голос ответил «Войдите», и он вошел. Мисс Марпл последовала за ним. Бесс Седжвик сидела в кресле с высокой спинкой у окна. У нее на коленях лежала книга, которую она не читала.
«Это опять вы, старший инспектор?» Ее взгляд переместился на мисс Марпл, и она слегка удивилась.
«Это мисс Марпл», — объяснил старший инспектор Дэви. «Мисс Марпл, леди Седжвик».
«Я встречала вас раньше», — сказала Бесс Седжвик. «Вы тогда были с Селиной Хейзи, не так ли? Садитесь, прошу вас», — прибавила она и опять повернулась к старшему инспектору Дэви.
«Есть новости о том человеке, который стрелял в Эльвиру».
«Не совсем то, что можно назвать новостями».
«Я сомневаюсь, что они у вас будут. В таком тумане злодеи постоянно выходят и рыщут по городу, выслеживая одиноких женщин».
«Это в какой-то степени правда», — сказал папаша.
«Как себя чувствует ваша дочь?»
«О, Эльвира снова в полном порядке. Она здесь с вами?»
«Да, я позвонила полковнику Ласкомбу, ее опекуну». Он был в восторге от того, что я готова взять ответственность на себя. Она неожиданно рассмеялась. «Милый старик, он всегда настаивал на воссоединении матери с дочерью».
«Возможно, он прав», — заметил папаша.
«О, нет, он не прав. Но в данный момент, да, я считаю, что так лучше всего». Она повернула голову, посмотрела в окно и сказала уже другим тоном. «Я слышала, вы арестовали моего друга Владислава Малиновского». «В чем его обвиняют?»
«Не арестовали», — поправил ее старший инспектор Дэви. «Он просто помогает нам в нашем расследовании. Я послала к нему своего адвоката, чтобы тот о нем позаботился». «Очень мудро», — с одобрением сказал папаша. «Любому человеку, у которого возникли небольшие затруднения с полицией, разумно иметь адвоката, иначе он может легко сказать не то, что нужно. Даже совершенно невиновному? Может быть, в таком случае это еще более необходимо? Вы совершенный циник, да? О чем вы его расспрашиваете, можно спросить? Или нельзя?» «Во-первых, мы хотели бы знать точно о его передвижениях в ту ночь, когда погиб Майкл Горман». Бесс Седжвик резко выпрямилась в своем кресле. «У вас возникла смехотворная идея о том, что Ладислав стрелял в Эльвиру? Они даже не знакомы». «Он мог это сделать. Его автомобиль стоял прямо за углом». «Чепуха», — твердо сказала Бесс. «Насколько сильно вас огорчило это убийство той ночью, леди Седжвик?» Она слегка удивилась. «Естественно, я огорчилась. Ведь моя дочь чуть не погибла. Чего вы ждали?» «Я не это имел в виду. Я имел в виду, насколько вас огорчила смерть Майкла Гормана». «Очень. Он был храбрый человек». «Это все? Что еще вы ожидали от меня услышать? Вы его знали, не так ли?» «Конечно, он здесь работал». «Но вы знали его немного лучше, правда?» «Что вы имеете в виду?» «Бросьте, леди Седжвик. Он ведь был вашим мужем, да?» Несколько мгновений она молчала, хотя и не выказывала никаких признаков волнения или удивления. «Вам многое известно, старший инспектор». Она вздохнула и откинулась на спинку кресла. «Я не видела его, дайте подумать, очень много лет. 20, больше 20. И вот однажды выглянула в окно и вдруг узнала Микки. И он вас тоже узнал?» «Достойно удивления, что мы все-таки узнали друг друга», — сказала Бесс Седжвик. «Мы были вместе всего около недели. Потом мои родственники настигли нас, откупились от Микки и с позором вернули меня домой». Она вздохнула. «Я была очень молода, когда убежала с ним. Очень мало понимала. Просто глупая девчонка с головой полной романтических идей. Для меня он был героем, главным образом из-за того, как он скакал верхом. Он не знал, что такое страх. И он был красивый и веселый, с острым языком ирландца. В самом деле, это именно я убежала с ним, а не он со мной. Сомневаюсь, что он придумал бы это сам. Но я была неуправляема, упряма и безумно влюблена». Она покачала головой. «Это долго не продлилось. Первых суток хватило, чтобы я разочаровалась. Он пил, был грубым и жестоким. Когда мои родные явились и увезли меня обратно, я была им благодарна. Мне никогда не хотелось снова увидеть его или услышать о нем». «Ваши родные знали, что вы поженились?» «Нет». «Вы им не сказали?» «Я не думала, что в самом деле вышла замуж». «Как это получилось?» «Мы поженились в Балли-Говлане, но когда явились мои родственники, Микки просто сказал, что свадьба была фальшивая. Они с друзьями сговорились и все разыграли», — сказал он. «В то время мне это казалось вполне естественным поступком с его стороны. Хотел ли он получить предложенные ему деньги или боялся, что нарушил закон, женившись на мне, когда я была несовершеннолетней? Не знаю. Во всяком случае, я ни секунды не сомневалась, что он говорит мне правду. Тогда не сомневалась. А потом...» Казалось, леди Седжвик погрузилась в свои мысли. «Только позже, много лет спустя, когда я больше узнала о жизни, о правовых вопросах, мне вдруг пришло в голову, что я, возможно, все-таки замужем за Микки Горманом. И получилось, что когда вы вышли замуж за лорда Конистона, это было двое мужей. И когда я вышла замуж за Джонни Седжвика, и еще раз, когда я вышла за моего американского мужа Риджуэя Беккера...» Она посмотрела на старшего инспектора Дэви и рассмеялась, казалось, с искренним весельем. «Двоемужие на двоемужие. Это действительно очень смешно. Вы когда-нибудь думали о разводе?» Женщина пожала плечами. «Все это казалось глупым сном. Зачем ворошить прошлое?» «Но я сказала Джонни, конечно. Голос ее смягчился и стал нежным, когда она произнесла его имя. И что он ответил? Ему было наплевать. Ни Джонни, ни я никогда не были очень законопослушными. За двоемужие полагается определенное наказание, леди Седжвик. Она посмотрела на него и рассмеялась. Кто станет тревожиться о том, что произошло в Ирландии много лет назад? Вся эта история была похоронена. Микки взял свои деньги и исчез. Разве вы не понимаете? Это казалось просто глупым маленьким инцидентом. Инцидентом, о котором я хотела забыть. Я забыла о нем, как забыла о многом, очень многом, что не имеет значения в жизни. «И вот», — спокойным голосом произнес папаша, — «однажды в ноябре снова появился Майкл Горман и стал вас шантажировать». «Чепуха! Кто сказал, что он меня шантажировал?» Взгляд папаши медленно переместился на старую даму, сидящую тихо и очень прямо в своем кресле. «Вы?» — Бесс Седжвик уставилась на мисс Марпл. «Что вы можете знать об этом?» В ее голосе звучало скорее любопытство, чем обвинение. «У кресел в этом отеле очень высокие спинки», — сказала мисс Марпл. «Очень они удобные. Я сидела в таком кресле у камина в кабинете. Просто однажды утром отдыхала перед тем, как выйти из отеля. Вы пришли, чтобы написать письмо. Наверное, вы не знали, что в комнате находится еще кто-то. И поэтому я услышала ваш разговор с этим человеком, Горманом». «Вы слушали?» «Естественно», — ответила мисс Марпл. «Почему бы и нет? Это общая комната. Когда вы распахнули окно и окликнули мужчину на улице, я понятия не имела, что это будет личная беседа». Бесс несколько мгновений смотрела на нее, потом медленно кивнула. «Вполне справедливо», — сказала она. «Да, понятно. Но все равно вы неправильно поняли то, что услышали. Микки меня не шантажировал. Возможно, он думал об этом, но я предупредила его раньше, чем он взялся за это». Ее губы снова изогнулись в той широкой, щедрой улыбке, которая делала ее лицо таким привлекательным. «Я его напугала». «Да», — согласилась мисс Марпл, — «вероятно, напугали. Вы грозились застрелить его. И справились с этим, скажу я вам, если не сочтете нахальством с моей стороны, очень хорошо». Брови Бесс Седжвик насмешливо приподнялись. «Но я не единственная, кто вас слышал», — продолжала мисс Марпл. «Боже правый, неужели весь отель слушал?» «Второе кресло тоже было занято». «Кем?» Мисс Марпл сжала губы. Она взглянула на старшего инспектора Дэйви, и этот взгляд был почти умоляющим. «Если очень нужно, — говорил он, — скажите сами, а я не могу». «В другом кресле сидела ваша дочь», — сказал старший инспектор Дэйви. «О, нет! — резко вскрикнула Бесс. — О, нет! Только не Эльвира!» «Я понимаю. Да, понимаю. Она, должно быть, подумала... Она настолько серьезно задумалась над тем, что услышала, что поехала в Ирландию искать правду. Ее несложно найти». Снова Бесс Седжвик тихо произнесла: «О, нет!» И потом: «Бедная девочка! Даже теперь она не задала мне ни одного вопроса. Она держала это все в себе, закупорила в себе. Если б только она сказала мне, я бы все ей объяснила, показала, что это не имеет значения». «В этом она бы могла с вами не согласиться», — возразил старший инспектор Дэви. «Забавно, знаете ли», — продолжал он тоном любителя потолковать и пуститься в рассуждения, напоминая старого фермера, ведущего разговор о земле и скотине. «Я научился после многих лет проб и ошибок не доверять картине, когда она выглядит простой. Простые картины часто слишком хороши, чтобы быть правдой. Такой была картина убийства в ту ночь. Девушка говорит, что кто-то выстрелил в нее и промахнулся. Швейцар бросился ее спасать и был убит вторым выстрелом. Это может быть правдой. Все могло быть так, как это видела девушка. Но на самом деле все может быть иначе, если отбросить внешнюю сторону. «Вы очень горячо только что утверждали, леди Седжвик, что у Ладислава Малиновского не могло быть причин покушаться на жизнь вашей дочери. Что ж, я с вами согласен. Я думаю, у него их нет. Он из тех молодых людей, которые, поссорившись с женщиной, могут схватить нож и зарезать ее. Однако я не думаю, что он спрятался бы возле отеля и хладнокровно ждал случая выстрелить. Но, допустим, он хотел убить кого-то другого. Крики и выстрелы, а главное в другом. Майкл Горман мертв. Допустим, именно это и должно было произойти. Малиновский очень тщательно планирует это. Он выбирает туманную ночь, прячется поблизости и ждет, когда ваша дочь пройдет по улице. Он знает, что она пройдет, потому что ему удалось все так устроить. Он стреляет. Он не намеревается попасть в девушку. Он тщательно следит, чтобы пуля и близко от нее не пролетела. Но девушка-то думает, что выстрел направлен в нее. Она кричит. Швейцар отеля, услышав выстрел и крик, бросается бежать по улице. И тогда Малиновский убивает того, кого он пришел убить — Майкла Гормана. «Я не верю ни единому слову. Зачем было Ладиславу убивать Микки Гормана?»
«Возможно, небольшой шантаж», — ответил папаша.
«Вы хотите сказать, что Микки шантажировал Ладислава? Чем?»
«Возможно, — сказал папаша, — тем, что происходит в отеле «Бертрам».
Майкл Горман мог знать об этом очень много».
«Тем, что происходит в отеле «Бертрам»?
Что вы имеете в виду?»
«Отличная афера», — сказал папаша, — «хорошо спланированная, прекрасно осуществленная. Но ничто не длится вечно. Мисс Марпл недавно спросила меня, что не так с этим отелем. Так вот, теперь я отвечу на этот вопрос. Отель «Бертрам» по сути своей является штаб-квартирой одного из лучших и крупнейших преступных синдикатов из всех, существовавших в последние годы.